Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Передача «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! И Александр Денских.
Всем привет! А также наш гость второй раз уже, Алексей Рыбин.
Здравствуйте.
Здравствуй, да. Леша. Очень рад тебя видеть снова на волне «Комсомольской правды».
Я тоже рад. Да.
Итак, в прошлый раз мы остановились на создании дуэта Алексей Рыбин, Виктор Цой под названием «Гарин и гиперболоиды».
Угу, угу. А почему все-таки «Гарин»? И почему гиперболоиды? И никоим образом это не связано с тем художественным фильмом, который вот в те времена гиперболоиды...
Ну, это связано, конечно, оттуда ведь, и, как бы, собственно, оба слова. Но просто смешное название.
И плюс это, еще да. же была, ну, была традиция в англо-американской, ну, тоже какой-нибудь там Billy and the Comets, там, или, да, не да. знаю, там, этот, ну, в общем, была такая, так сказать, некая форма, да?
Jerry and the Pacemakers.
Да. Вот. Ну, слушай, а когда вот, значит, все-таки вот пришла идея переименоваться?
Ну, идея пришла от Бориса Борисовича Гребенщикова, который сказал, что время другое, новая волна, вам нужно одно слово, вы новые романтики, вы, так сказать, яркие, такие конкретные ребята, одно ломовое слово. Вот, это ломовое слово 3 дня мы, так сказать, выдумывали.
Искали.
А какие были варианты?
Ой, я даже не помню. Какие угодно. Космонавты, там, что-то такое. Да, что-то такое.
И как же все-таки пришло вот это короткое, емкое слово из 4 букв?
Ну, мы стали, что называется, тусоваться. Уже ага. мы ходили в Сайгон, мы ходили туда-сюда, встречались с Борисом, к нему заходили. Так
сказать, у Майка часто очень.
У Майка часто бывает.
То есть
мы вошли в
81-м
социум,
году.
Что называется, и в том числе в хиппи. Очень часто ходили к Гене Зайцеву, великому хиппи нашего города, главному хиппи Ленинграда, если не страны, если не всей страны.
Да, он был у нас в гостях, очень много интересного рассказывал, рассказывал, как, кстати, и о хиппи тоже.
Да, вот, а Гена жил недалеко от технологического института, и мы шли как-то к нему в очередной раз на посиделки, потому что у него было здорово, да, масса людей собиралась, масса музыки, очень интересно. И проходили мимо кинотеатра «Космонавт», где клуб «Космонавт» сейчас находится.
Да, да,
кинотеатр.
Да.
Огромные неоновые буквы, кино сверкали в ночном небе. И я сказал Витьке, не буду преуменьшать свое значение. Да, да. Я сказал, Витя, смотри, вот кино, давай кино будет. Витя сказал, не, кино, это вообще скука. Скука неинтересная.
Кино, вино и домино.
Да, банально. И так и забыли. Пришли к Гене, опять, значит, искали эти слова, искали. Потом замучились, потом, когда пошли обратно, Витя махнул рукой и сказал, уже да хрен с ним, может, пусть кино будет, уже невозможно.
Кино так кино.
Да, да.
Итак, ну, вот она одна из легенд, которая из мифа превратилась в реальность. Группа «Кино», «Ночное небо», неоновая надпись, Алексей Рыбин, «Кино».
Да. Но не понравилось кино сначала, не понравилось. Потом от безысходности уже, сказать, как бы пусть уже.
Ну, ты знаешь, ведь если вспомнить историю, петербуржцы, хоть один исторический памятник, который бы они первоначально не разнесли в клочья, как ты сказать, а потом уже как-то все-таки уже претерпелось.
Нет, ну название становится значимым по прошествии времени и от качества группы, потому что названия наших любимейших групп западных, они... в большинстве своем абсолютно идиотские. И как бы, то есть более тупого и дурацкого названия, чем «The Beatles», вообще трудно себе вообразить. То
есть, очень необычное замечание.
Как перевел Илья Кормильцев, правильно перевел, на мой взгляд, «The Beatles» это можно перевести как «Жуки».
Ну
с
да,
буквой
да,
«Ю».
То есть, вот. Сознательная ошибка, да, такая да, грамматическая,
да,
подмена.
Да. Ну и что? Ну что это за название группы? Это же Тем не менее, вот.
Да, в журнале «Крокодил», помнишь, эти статьи были? «Жучки-ударники». Да, да, да.
«Жучки-ударники». А Мик Джаггер писал о том, что если я слышу во время исполнения песен удары барабана, то это просто здорово, до меня доносится.
Ну, в общем, так или иначе, вот мы уже потихонечку очертили как бы географическую вот этот центр, этот платиновый треугольник питерского рока. Вот. И Майк в 81-м году, когда вот они с Натальей поженились, и он переехал из Парка Победы вот в центр, там вот я помню, что ну, очень-очень часто наши, помнишь, посиделки, да, там все да. там эти игры на гитаре. Майк просил гитару меня настроить, потому что я как бы так был единственным с музыкальным образованием.
Ну, Майк настоящий музыкант, потому что, да, наследить гитару не обязательно уметь музыкант. Да, да. Роджер Уотерс говорил уже на излете, на исходе, так сказать, карьеры, что до сих пор не научился настраивать бас-гитару.
Ну да, репетирует тот, кто играет. Да,
и это новые песни пишет те, у кого хороших песен нет. Теперь мы уже можем это говорить с позиции наших лет.
Вот. Ну и, в общем, так или иначе, вот этот, так сказать, центр уже, где Сайгон, там был Гена Зайцев, вот Майк там жил, ну и многие-многие наши друзья. Когда ты услышал вообще, как вот это, об этой идее о том, что вот создается некий там рок-клуб?
Ой, не помню. Да? Не помню. По-моему, скорее всего, от Гены Зайцева, наверное, скорее всего. Потому что Гена же был первым президентом у нас.
Да.
Скорее всего, от Гены.
Что создается в городе, в Ленинграде, Ленинградский рок-клуб, да. туда надо вступать, надо да, играть
надо вступать,
музыку.
Да, надо вступать, и будет все. Да,
да и будет да, все. Да. Будут золотые горы, будет много музыки, аплодисментов, денег, концертов.
Ну, деньги, вот, кстати.
Про деньги не думали тогда
вообще. Вот, вот, деньги было, тогда была как бы такая вещь, ну, не зря же вот аукцион этой песни, деньги — это бумага там, да. Вообще мы не думали об этом. Кто там, у кого что-то, у кого было как-то все вот в складчину, там, в общий котел, кто-то что-то принес там, выпить там и так далее. Абсолютно
деньги, деньги пошли, первые деньги пошли от, как раз от Майка и от Гребенщикова. Как раз первые платные концерты в Москве им устраивали, устраивал этот самый Осетинский.
Олег Евгеньевич.
Да, да. Олег Евгеньевич Олег. Устраивал Троицкий. Москва купеческая, она стала платить подпольным музыкантам. Вот. А почему, может быть, это невежливо, пока что деньги пошли от Майка Гребенщикова? Нет, просто их стали приглашать, и им стали первым платить деньги в Москве.
А они приглашали вас с собой.
А они нам рассказывали. Майк приехал, я помню, он как-то приехал с гитарой, со своей акустической в тряпочном чехле и сказал, в Москву я получил 100 рублей. И мы совершенно ошалели все, да. Ничего себе, да, вот это да.
По тем временам, да, это же месячная зарплата инженера.
Да, да. Практически. Большие, огромные деньги.
И мы стали смотреть уже внимательно на Бориса Борисовича и на Майка. Ну-ка, ничего себе, вот, ребята.
Здорово.
Делают то же самое, только им платят 100 рублей.
Ой, золотые времена. Ну что, друзья мои, после небольшого музыкального перерыва мы с вами продолжим нашу увлекательную беседу с Алексеем Рыбиным.
Учителя, ученики, в тысячах книг, одно и то же новости из старых газет и из последних странно похожи. Все поезда несутся строго по кругу, и все доходы превратились в долги. Пилоты пьют за стужу и бьют. А на столе опять коньяк с валидолом. Сам черт не брат и одиночества нет. И ты кричишь, но ты не слышишь свой голос. И лишь кто-то машет в ответ. В тихом воде темная вода. В тихом воде темная вода. В тихом воде темная вода.
дорогу. Я знаю, тормоза придумали друзья. Прочитал это на чем-то плече. Может, мы Будды, может быть, Иисусы, но может, не те и те. В тихом омуте темная вода.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Петербург. Культурная столица России.
My darling, hello. Я хочу, посмотрите, Уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы понимаете, что...
В Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, мы продолжаем нашу увлекательную беседу с Алексеем Рыбиным, одним из создателей легендарной группы «Кино». Итак, Алексей, значит, ну вот рок-клуб как-то, да, это возникла вот история, идея, ваша инициатива была какая? То есть вы сами там решили, вот что надо туда как-то записаться?
Или... Да, конечно, да, мы побежали, задрав штаны за комсомолом сразу, да.
А в каком составе? У вас все по-прежнему двое было?
Нет, нас было трое, Олег Валинский у нас был непременным участником группы, барабанщиком, да, играл на бонгах, на всяких перкашенс и пел. Он хорошо очень пел и поет. Он пел в хоре в детстве, поэтому раскладывал на голоса все эти наши, так сказать, опыты. И оказывал серьезную помощь. И мы втроем пришли в рок-клуб и, так сказать, выдержали беседу большую с Таней Ивановой, с советом этого клуба всего. И нас... как-то так условно приняли.
Это была назидательная беседа?
Очень, более чем.
Да, более чем. То есть ты помнишь эту беседу?
Я ее помню, да, но ее приводить нет смысла.
Нет,
сейчас,
но ощущения.
О чем вы поете, да. А где идеология, а где там то, пятое,
кто
десятое.
Кто отвечал на эти вопросы?
Да. Ну, как-то мы мычали невнятно.
Ответы, да.
Ну, вот он. Ну, нам помогли очень, за нас заступился Миша Фанштейн Васильев, за нас заступился тот же Гена Зайцев, и как-то нас пропихнули, как-то так условно приняли, что называется. Вот.
Когда вы первый раз сыграли в рок-клубе?
Через год, наверное, после того, как нас приняли. Это, наверное, был год 82-й, я думаю.
Это был, случайно, не белый зал?
Нет, в большом зале.
В
большом зале мы играли, да.
А в белом зале вы до этого еще играли?
Нет, в белом зале мы не играли вообще.
Вообще ни разу.
А народу много было вот на этом выступлении? Например?
Много. На всех концертах рок-клуба был аншлаг. Абсолютно на всех, потому что...
Вот, кстати, любопытно,
да,
кто
вот
бы там не играл.
Да,
Рикшан да. был у нас, Владимир, в гостях, и он только говорит, ой, поначалу на эти концерты вообще там типа никто и не ходил.
Ползала было.
Ну, знаете, ну, это такое как бы несоответствие, скажем так, реально. Вот, когда уже фестивали начались, вот в 83-м году первый фестиваль, там просто уже было не пройти по Рубинштейна, там было, так сказать, толпы народу, и все там, говорят, есть билет.
Но это, Саша, наверное, взгляд все-таки человека со сцены, не
да
человек.
На него никто не пришел.
Поэтому было такое ощущение.
Нет, на самом деле я шучу, конечно, на всех концертах рок-клуба всегда было полно народу, потому что это были единственные рок-концерты в стране. Рок-концерт, рок-клуб. И со всего города, с области люди неслись. Они были раз в месяц, эти концерты, там, если я не ошибаюсь.
Ну да. И
не часто они
и в те годы рок-музыка, да. Это была, действительно был какой-то пароль. Там, да, люди, которые, я даже не знаю, даже ну, любые, все практически что-то слушали, какие-то записи, там, обменивались ими и так далее. Это была некая универсальная мода. И вот забавно, что когда вот Брайан Ино уже вот в 90-х uh-huh. годах там полюбил Петербург, на одном из интервью я ему говорю, что вот, мистер Ино, как вот вы полагаете, что сопоставимо с этой модой на рок-музыку вот сейчас? Он так недолго подумал, сказал, ну, наверное, интернет и спорт. Ну, да. И спорт. Да. Вот, да, да.
Остались ли какие-нибудь ощущения от этого первого концерта в рок-клубе?
Ну, сейчас трудно сказать. Конечно, тогда была масса ощущений. Просто какой-то... Вот мы стали уже, так сказать, музыкантами. Уже до этого мы играли много раз. Уже играли в Москве, но мы играли...
Квартирники.
Квартирники, две акустические гитары и бонги, бубен там как-то вот так вот. А здесь аппаратура, барабаны, там... Бас-гитара, все.
Другое просто, ощущение да. от той музыки, зал, который, да, зал, да, который конечно, вы играете, конечно, энергетика да, зала.
Да, да.
Все это уже было совершенно другое ощущение.
Конечно, да, конечно. Вот, но сейчас даже трудно это как-то восстановить в памяти. Ну, сильные были, да, ощущения.
Да, и сейчас, учитывая, что сейчас, по сути дела, любой человек может пойти в магазин, купить себе там любую аппаратуру, там любые инструменты, студию домашнюю сиди, там как бы, так сказать, твори, пиши там и т.д. и т.п. Поразительно, что отсутствие вот этих препятствий, да, вот не зря же, помнишь, этот Аркадий Райкин говорил, что пусть все будет, но пусть будет дефицит. Угу, да, вот это отсутствие.
На чего-то не хватает.
На чего-то не хватает. Появилось желание записать первый альбом?
Ну, оно было у всех абсолютно, у всех. Это была несбыточная мечта записать в студии свои песни. Не было ни одного музыканта, который бы не хотел записать в студии. Вот. И тут, опять-таки, Борис Борисович Гребенщиков нам очень помог.
Стропил и свел.
Стропил и свел, да. Свел, да, стропил практически и... уговорил его. Сказал, что это надо записать обязательно. Вот обязательно этих ребят надо записать.
А Андрей не хотел вас писать?
Я не знаю, хотел, не хотел. Но у него свой взгляд на все. Поэтому я не думаю, что он прямо рвался так вот сильно это записывать.
Так что говорить там, не знаю. Там тот же Майк, там, да, уже когда группа «Зоопарк» тоже была достаточно известна. Тоже он говорит, что, ну, на, как говорится, это, человек предполагает, а Тропилло располагает.
Да, студии.
Да, да, да. Да, он такой был, знаешь, барин там, типа, да. Захочу, озолочу, захочу, отколочу. Да. Ну да, да. Итак, ладно, ну, Леш, прости, что я так тебя называю, да, по старой нашей дружбе. Мы подходим к моменту достаточно, ну, такому грустному, может быть, а именно расставание ваше с Виктором. Вот, я помню твою книгу «Прекрасное кино» с самого начала. Вот. Ну и более того, так сказать, у меня тоже был в каком-то смысле, так сказать, такой схожий, скажем, там эпизод в связи с группой «Зоопарк», там тоже, там, да. Вот. Ну, бог с ним, сейчас мы о тебе. Вот. Ну, по каким-то причинам, значит, вот вы расстались.
Ну, мы устали друг от друга очень просто. Мы очень плотно на протяжении там 2-3 лет общались, не разлей вода вообще.
Каждый
день расставались только на ночь, так сказать, разъехаться домой. А иногда не расставались, потому что или оставались пьяные у Майка спать там, на полу, да, или где-то еще, или в Москве. И все время и невероятно друг от друга устали, потому что мы все-таки были разные люди. Вот.
Но ваша разность, она в чем заключалась?
Ну, во всем она заключалась. Люди вообще разные все, одинаковых, так сказать, трудно найти людей. И когда вот так вот не разлей вода совсем, как сиамские близнецы, то... конечно, устаешь.
Ну, это да, как космический экипаж, да, знаешь, вы никуда друг от друга деться не можете. Это во многих рок-группах.
Но ведь есть... Сколько сейчас будет самоизоляции проблем в семьях?
Когда мы выйдем из нее.
Когда в замкнутом пространстве уже, люди живут уже эти проблемы 2 месяца, да. А тут 3 года.
Ну, есть примеры и положительные, когда группы существуют довольно большое
их
количество.
Немного.
Их немного.
Их немного.
Они являются исключением.
Группа Rolling Stones не распалась до сих пор, потому что музыканты живут не только в разных городах, а на разных континентах. И собираются только на репетиции перед туром и записи альбома. Так же, как группа The Who и масса-масса других. Все живут своей жизнью.
Да,
и, никто не живет в коммунальной квартире вместе.
Из наших групп это «Аукцион», пожалуй, вот, которая более или менее, так сказать, хотя тоже там менялись.
Это
там,
правильное
сказать,
замечание.
Угу, ясненько. Ну, так или иначе, это произошло. О том, что в твоей жизни было дальше, как сказать, после кино, мы поговорим после небольшого перерыва.
Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики. Да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле три чукотских мудреца твердят, твердят мне без конца. Металл не принесет плода, игра не стоит свечи, результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Надежде тайну разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки. Здесь тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами, как обычно, Александр Семенов.
И, как обычно, Александр Донских.
А также наш замечательный...
Как обычно.
Необычно.
Наш необычный гость сегодня Алексей Рыбин. Алексей, ну, значит, вот так или иначе, страница истории была перевернута, кино в каком-то смысле там закончилось.
Потом еще, я, кстати, добавлю.
Началось другое кино.
Я, кстати, добавлю еще, потому да. что вот аукцион был приведен в пример, да, все правильно, но музыканты аукциона играют массу бэксайд-проектов. Коля Рубанов занимается авангардным джазом в свое удовольствие.
Да. Имел счастье с ним музицировать.
Прекрасно, да, я обожаю Рубанова. Леня Федоров свои выпускает сольные работы. А в тех условиях, в том понимании группы, которая была тогда, у всех у нас вообще, у зоопарка, у аквариума, у нас, у кого угодно, у секрета, в том понимании, если человек уходит на бэксайд какую-то работу, он разваливает группу. Или пишет сольный альбом какой-то. Это сразу начинается напряжение.
Ну, такое, мы... как как Штрейкбрейхерс.
Да, такой, да, мы этого не воспринимали. А я уже играл с Рыженко в Москве, я ездил в Москву, Витя напрягался по этому поводу тоже. У Вити свои были какие-то мысли там, о песнях, которые мне не очень нравились, например. То есть, ну, такие трения творческие начались.
Творческие разногласия, да, неизбежно накапливаются.
А аукцион существует прекрасно, потому что, да, они все занимаются в свое удовольствие. Гаркуша пишет стихи, выпускает сольные альбомы, Федоров выпускает сольные альбомы, Рубанов занимается своими концертами, ну, и они не устают от аукциона.
Да, и при этом, вот, кстати, да. Вот говоря, уже уж мы так Колю Рубанова постоянно вспоминаем, ведь ты помнишь, мало того, что он прекрасный музыкант, он же еще и человек-буфер такой, абсолютно спокойный, невозмутимый, понимаешь, там беснующийся Гаркуша, там, так сказать, юродствующий там солист и так далее. И при этом, вот, то есть это тоже как бы ведь важно.
То есть ваш расход, он все-таки провоцировался именно совместным вот нахождением друг рядом с другом. Это не было, что то, что делаешь ты, не нравилось Виктору или наоборот?
Нет, все устраивало.
Все устраивало? Все устраивало, да. Это именно был сознательный вот расход от усталости друг от друга?
Да, да.
Ну,
именно
как в физике, да. Понимаешь, вот это сближение, оно как бы притяжение в какой-то момент превращается в силу отталкивания, да, когда дистанция слишком уже, так сказать. Ну, ладно, бог с ним. Давайте перелистнем все-таки страницу. Чем ты стал заниматься после того, как вы, значит, вы расстались с Цоем?
Ну, я уехал в Москву. Практически, ну, не то чтобы уехал, я там не жил. Я каждую неделю
наездами
ездил туда на 2-3 дня, от чего безумно устал за год. Играл с Сережей Рыженко. Такой же дуэт у нас был гитарный. Мы так довольно плотно с ним играли, ездили в Крым выступать, там тур у нас был разный, в Москве играли, где-то еще, все мы играли. Потом я устал очень ездить в Москву, каждую неделю перестал, просто мы тоже перестали вместе играть.
А потом
я поступил в Институт культуры.
Ага.
Вот.
Еще одна кузница.
Да. Еще одна кузница.
Кто только там не учился вообще?
На режиссура массовых зрелищ. Стал на режиссера учиться.
Ага. И таким образом, как сказать, поскольку режиссер работает с пьесой, работает с литературой, с текстом, ты, соответственно, и имея к этому наклонность с детства, ты начал писать. Правильно?
Ну, да, начал что-то
такое. Вот, какие твои вот того периода, так сказать, первый опыт?
Или слушай, нет, я начал писать позже. Я начал писать позже значительно. Ага. Собственно, первое, что я написал, это кино с самого начала было. Книжка, когда Витя оставил этот мир материальный, и я решил просто вспомнить, что вот это все, как это все происходило, написал. Это был 90-й год, по-моему, если я не ошибаюсь.
Это был внутренний позыв рассказать о том, как это все было.
Да, поскольку навык был писания текстов, вот, я так и написал, а потом уже как-то пошло. Потом пошел период финансово тяжелый, 90-е годы, сказать, отсутствие денег, и я познакомился с издательством «Вагриус» в Москве, стал писать детективные романы. Я написал их штук 10, наверное, или там, 12.
Да-да-да, некоторые из них мне удалось даже прочесть.
Что поддержало нас с женой? 17 жена мне, Лена, говорит, да.
Вот,
что поддержало нашу семью в тяжелый этот период 90-х. Вот.
А институт культуры ты закончил?
Нет, тоже 3 курса.
Смотри,
три курса,
да. Стабильно.
Надоело, да.
Курса и до свидания.
Да, надоело.
Немногие дожали все-таки, вот он, да, вот веселый.
Дошли до окончания, до получения дипломов.
Но, видишь, с другой стороны, вот опять-таки, вот говоря о советском времени, тогда же, в общем, так сказать, диплом был не просто, так сказать, какое-то украшение, вот у меня диплом. А это было как бы и трудоустройство, это было и, так сказать, всяческая социальная такая, профессиональная адаптация и прочее. Ладненько. Леша, ну, а значит, твои писания романов детективных, когда ты начал сотрудничать с как сценарист с телевидением, например?
Начал сотрудничать в 2007, наверное. В 2007 году я начал сотрудничать, да.
Как это произошло?
Я очень полюбил пьесу Островского «Лес». Ох, и написал сценарий полнометражного фильма «Лес». У меня до сих пор лежит.
Непоставленный.
Вот. Непоставленный.
Конечно.
И один мой близкий друг, Володя Семенов, который работал на Ленфильме в то время, взял его почитать и показал Наташе Ивановой, редактору. Вот Наташа прочитала, позвонила мне и сказала: слушай, я вот работаю в кинокомпании, которая снимает сериалы. Мне очень понравилось, как ты пишешь. Значит, «Лес» мы ставить не будем, потому что мы снимаем детективные сериалы.
С «Гамлетом» подождем.
Подождем.
Не хочешь присоединиться к нашему производству? Я сказал: ну, а с удовольствием, да, давайте присоединюсь. И присоединился, и стал писать в огромном количестве. Просто поглотила меня эта штука, и прямо серию за серией стал фигачить.
И музыка была оставлена.
Ну, музыка не была оставлена, потому что и в 90-е мы играли с Нелем Кадыровым, у нас была группа «Оазис Ю». Угу. Мы записали...
Пластиночка хранится.
Два, великолепный
два альбома, да, мы записали с ним.
«Воспитание детей с красотой подводной жизни». Да, да, вот, да. Чудесное такое название.
Ездили по стране, играли в разных городах. И, в общем, до сих пор продолжаем.
Замечательно.
Музыка все равно живет в твоем сердце.
Да, да, конечно.
Ну, мне кажется, невозможно просто так взять вот это и отрезать. Как бы, тем более, что это было основной составляющей частью нашей жизни, в общем-то, всегда, молодости нашей там, да. Вот. Ну, и кроме того, ты на «Радио Рокс» тогда, по-моему, называлась.
Да, это до сценариев. До сценариев. Это было начало 2000-х.
Угу. Ясно. Ну, вот твои передачи, я помню, что... Я, кстати, вот когда сам тоже пришел на радио, тоже я в определенном смысле твоим примером воодушевился. Они, безусловно, были невероятно информативные, просветительские. И я надеюсь, что у тебя, может, они сохранились в виде аудиофайлов?
Нет.
Нет? Ничего, все так в воздухе, да? Ну, может быть, когда-нибудь на...
Я как Фредди Меркьюри в этом смысле, который совершенно безобразно относился к собственным песням и считал, что... Ну, что, ну, спели эту песню, записали. Следующую будем писать, что тут за...
Ну, это как это, да. Не надо заводить архива, да, над рукописями трястись, как сказал поэт. Да? После небольшого перерыва, друзья мои, мы снова пообщаемся с Алексеем Рыбиным.
Дым над водой, ангел в окне, призрачный свет габаритных огней, город в лесах бессмысленных и бескрайних. Стены ведут летопись дней, и о тебе, и обо мне стены хранят петербургские тайны.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Нефантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Нефантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, дорогие друзья, вот потихонечку подходит к концу, к завершению наша вторая уже встреча с Алексеем Рыбиным. И, Леша, я вот хочу тебя спросить вот по поводу кино, но уже не группы кино, а кино, так сказать, настоящее кино. Вот. Я сравнительно недавно увидел вот твой полнометражный фильм «Скоро все кончится», он, по-моему, называется, да? И я тебе хочу сказать, что если, конечно, так сказать, знанием твоих сериалов не могу похвастаться, там, что-то видел я, конечно, что-то, так сказать, мелькало, то что же касается вот этого фильма, я хочу тебе сказать, что при том, что я давний киноман, любитель кино как жанра, я был приятно очень поражен качеством этого фильма.
Вот. Спасибо.
Скажи мне, пожалуйста, режиссер этого фильма искромсал твой сценарий?
Это я режиссер.
А,
я
ты являешься сам, и режиссером, да, и, да, ну, то есть, да, сам у себя
это
можешь...
Это твой дебют режиссерский.
Да, это дебют. Да.
Намерен продолжать? Ты,
да, конечно, да, намерен. Мы ждем, когда нас выпустят на свободу, и сейчас у меня группа стоит уже под парами вся. И...
То есть вы, насколько мне известно, с помощью нашего тоже общего друга, голубчика Панкера, Игоря Гудкова, снимаете фильм о Викторе Цое?
Нет, 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 мы снимаем фильм...
Вот, извини, вот слухи... Не...
Условно, условно можно сказать, что о Майке условно, но...
Да ты что?
Но персонаж, там главный герой, это собирательный образ. Это не Майк.
Ну, не биопик, да.
Да, это не байбек, это собирательный образ, судьба одного из ленинградских музыкантов, скажем.
Собирательный образ.
Собирательный,
никакой, да, конкретики.
Нет, нет.
Ну, тогда не могу не спросить тебя о фильме «Лето». Извини.
О фильме «Лето» я говорил вот с Александром, да. Он не произвел у меня совершенно никакого впечатления вообще, потому что, на мой взгляд, фильм очень слабый просто. Да, безотносительно моего отношения, там, простите за тавтологию, к персонажам. Совершенно меня это не интересует, потому что любой человек волен снимать все, что угодно, пока что в нашей стране, как бы, это право художника. И меня не зацепляет совершенно не присутствие там Цоя или там условно меня, кого угодно. Ну, человек снял... Мне как фильм он не понравился просто.
Ну, и да, я помню. Да.
Вот, с нами уже говорит режиссер. С нами уже говорит Алексей Рыбин, режиссер. Даже интонация в голосе изменилась. Я это... Вот не знаю, почувствовали это наши радиослушатели, но это другой человек уже с нами сидит сейчас.
Полное отсутствие динамики, слабый сюжет, размазанный, неинтересный совершенно, и несоответствие историческим реалиям, исторической правде в диалогах. Не в том смысле, что мы говорили вот не так Цой там в данный момент, а неправильно все.
Ну, лубочность определенная в этом фильме.
Не попадание во время абсолютно.
А уж там вопрос, там, так сказать, симпатии, антипатии, так сказать, эстетические.
И то есть даже если этот фильм рассматривать отдельно, просто как фильм...
Просто как фильм, да. Это как сериал 80-е на канале СТС, примерно.
Да, есть такой.
Да.
Мраки. Извините, что это высказываю.
Очень хороший, четкий, профессиональный взгляд на работу другого режиссера.
Ну, кстати, вот я слышал, что Серебренников закончил почти уже фильм про Петра Ильича Чайковского, вот к юбилею композитора в этом году. Посмотрим, что, как он Чайковского отделает. Ладно, но мы о тебе говорим сейчас. Итак, значит, вот этот фильм, он уже находится в стадии съемок.
Он в стадии производства находится. Съемки еще еще не начались, потому что мы не можем выйти на площадку сейчас. У нас все абсолютно готово.
Уже
да.
есть набор артистов.
Да, все есть. Да, все
то
сидят
все
дома
стоит и ждет
да,
только командный
да,
мотор.
Как только карантин будет снят, да?
Да,
так,
да,
тут
да
же
на следующий день да, начнет.
Ой, Лешенька, ну я что тебе могу сказать только?
Искренне желаем тебе успеха и удачи.
7 футов подкинем, потому что, как сказать, мы все творческие люди здесь, и мы все прекрасно знаем, какой тернистый, мучительный и ужасно тяжелый путь от придумки что-то. Вот там я нафантазировал себе там каких-то всяких разных вещей. А вот это вот когда сделать уже реально.
Рабочее название есть?
Уездный город Н.
Ничего
Ох,
себе!
Какое рабочее название! Да. И при этом мы говорим, что это собирательный образ.
Собирательный, да. Вы увидите, да, что это
собирательный образ. Совершенно четким. Это будет полнометражное.
Да, полнометражный.
Полный метр.
Да.
Игровое кино, все. Да. Ну, Леша, кстати говоря, вот я в этом смысле снимаю тоже шляпу с почтением перед тобой, поскольку мое глубочайшее убеждение, оно как было, там, и несмотря на фильм «Серебряников», оно и осталось, что Майк — некая фигура умолчания. Вдруг, понимаешь, человек, который, по сути дела, сформировал определенную поэтическую эстетику, да, который, собственно, создал. Вот Шевчук часто любит это. Понимаешь, как Пушкин Майк. Придал какую-то французскую легкость. Не знаю там насчет Пушкина и легкости, вот, но то, что образный язык, метрика определенная, так сказать, создана была Майком, и то, что многие наши, так сказать, известные рок-музыканты, там и Кирпичи, и Васева, и там Чиж, они не отрицают, а наоборот, в полный голос, Чайфы, там, да, они все вот признают, что да, именно Майк открыл нам глаза, что можно, оказывается, на русском языке писать вот такие стихи и песни.
Поэтому... А сколько было создано сериалов?
Ой, много.
То есть ты даже не можешь упомнить, что их было 10, 20?
Сериалов не помню сколько. В общей сложности работ, там не только сериалы, там еще художественные фильмы телевизионные, порядка 40, наверное.
Ну, в твоей фильмотеке-то они хоть хранятся у тебя?
Нет, ну это конечно.
Господи.
И этого нет?
Порядка 40. Так они все в интернете есть, что их хранить.
Ах, вот как. Ну, для этого нужно хотя бы, не знаю, фильмография. Там,
но сейчас...
Фильмография есть, да.
Есть твоя фильмография?
Конечно, в интернете,
yes.
конечно, есть.
Ну
да,
вот.
Конечно.
Но сейчас хотя бы
Кинотеатр.ру есть сайт, где полная, так сказать, все...
Музыка сейчас оставлена?
Нет, музыка
да
сейчас... у нас готовится, дописывается альбом сейчас группы Гарина Гиперболоиды.
Ага.
Вот. И я надеюсь, что
хотите
летом...
Хотите замкнуть колечко?
Назад да. в будущее.
Я надеюсь, что летом он выйдет. Мы допишем, потому что сейчас тяжело и писать-то тяжело со всеми этими...
Кто будет в составе?
Я, Леша Смирнов, Наиль Кадыров и Дима Горелов на барабанах.
Великолепная четверка. Все хорошо знакомы, все любимы, все очень творческие ребята. И допишете альбом?
Ну, я надеюсь, да. У нас 2/3 где-то уже записано и сведено сейчас.
Все тексты твои?
Музыка? Там 4 песни Цоя из периода Гарина Гиперболоиды и остальные наши с Наилем.
А Лешиных песен?
Лешиных нет.
Нет, да. То есть...
Леша в кафе играет свои песни.
Ну, тем не менее.
Музыканты, они, так сказать, многостаночники все уже. Наиль Кадыров-то, я всегда его называю, это Фигара питерского рока. Так сказать, Фигара тут, Фигара там. Ну что, друзья мои, время, так сказать, неизбежно подводит нас к финалу нашей передачи. Алексей, я, во-первых, хочу сказать, что мне, ну, помимо просто приятности общения с тобой в любом контексте, я очень рад видеть, что ты полон энергии, полон сил, полон замыслов. И, как говорится, так держать. И удачи.
Я вижу счастливого Спасибо. Человека, который сидит передо мной с шикарной улыбкой, улыбающийся, довольный, несмотря на вот эти вот 2 месяца сидения.
Лешенька, в общем, спасибо тебе большое за то, что ты выбрал время в эти непростые наши времена. Да. Успехов тебе всячески
спасибо.
И до новых встреч.
Леша, очень рад был видеть. Удачи тебе и твоей супруге.
Спасибо.
Вы просто
спасибо.
Большие
до
молодцы.
До свидания, дорогие пока. Друзья. Да. До новых встреч.
Пока.
До свидания.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.